Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, пани Тапанове, товарищи и товари и товарки. Меня зовут Яков Файн, и на канале вы находитесь тоже, который также называется, его назвали давно, в честь меня. Еще у меня есть два канала, один называется «Карьера в ИТ», второй программист читает Библию. Сегодня у нас прямой эфир, прямой стрим, стримец молодец, пишите прямо под этим стримом, комментарии ваши, вы имеете приоритет. Хотя, те, кто не смог проинжоить стрим вживую, без фанеры, те, конечно, тоже привет большой и наилучшее пожелание. Мнение у меня дилетантское, потому как я руководитель центра, который называется «Дилетанто». Поэтому все, take it with a grain of salt, со щепоткой соли, принимайте это. Если дословно, а не дословно, наверное, как с долей скептицизма, с долей недоверия. Но по-доброму. Не обижайтесь на меня. Я же дилетант. Давайте почитаем ваши комментарии, которые уже начали поступать. Евгений пишет. Большое спасибо, Яков, что, несмотря на релиз Hogwarts Legacy, вы все же решили не прерваться и продолжить традиционный выпуск подкастов. Я не знаю, что это такое, Евгений. Вы меня словили. Я знаю вообще все. Ну что такое Hogwarts Legacy? Я не знаю. Хоббит пишет, добрый день. И спрашивает, есть ли у вас план на Breaking News? Сотни ракет ядерных летят в сторону США. Путин перестал блефовать. Это гипотеза. Нет. Я не могу конкурировать с новостными каналами и давать Breaking News, потому как у меня нет штата. У меня вон там, где? Вот там он. Семка вот там лежит. Весь мой штат. Я микрофон убрал, извините. Если Сёмка решит собирать для меня новости, breaking news, я вам буду их передавать. Будет рубрика «Что сказал Сёмка?» Да? Евгений пишет «Good morning». Но Таргет пишет «Яков, доброго утра». Хоббит пишет «Постригся, побрился». «Постригся, да, побрился, нет». Алексей, добрый день. Ольга Бодрова, добрый день, Яков, и все-все-все. Добрый день, Оля. Хелен, привет. И опять тут должна была быть у меня, наверное, рука, розовая рука, как у этих, знаете, китайские башки. Идешь куда-нибудь в Чайнатаун, там он сидит вот так. Или вот так. Вы эту руку хотели мне показать, Хелен? Владимир пишет, привет, Яков, скажи, пожалуйста, если человек призер Олимпийских игр или даже чемпион, он дилетант в своем виде спорта или все же эксперт? Дилетант, потому что он не знает все. Он знает, что какие мышцы нужно напрячь в эту секунду, в эту минуту, чтобы прыгнуть на высоту с шестом больше 6 метров. Это он знает. Он может быть абсолютно неразвитым ни в чем. Он знает только это. Он эксперт по прыжкам шестом, возможно, и то он не всегда прыгает правильно. Не верю. Не верю в экспертов, не верю. Мне кажется, это слово придумали для того, чтобы поднять рейтинг своих передач. Если бы я сказал, вот у меня в гостях сегодня Владимир Кожаев, эксперт по написанию языков, так называемые Domain Specific Languages. Тогда все скажут, Яков пригласил эксперта Владимира Кожаева, и они сейчас будут говорить с экспертом, и эксперт расскажет нам, как надо. No, no way. Я знаю, как это бывает. Я много ездил с конференциями, вернее, как часть команды спикеров с конференциями. Как это бывает? К концу дня, чтобы заполнить программу, ставится в 5 часов вечера. Панель экспертов, то есть там уже полно народу, естественно, там целый день отслушали всякие доклады, а тут панель экспертов. И точно так же организаторы конференции мне говорят, Яков, в 5 часов присоединяйся, на сцене будете сидеть, и у нас будет панель экспертов. Хорошо, big fucking deal. Я выхожу, сидят такие же ребята, как я, грамотные, хорошие программисты, хорошие докладчики, опытные тренеры, инструкторс. И мы сидим, а тут зал. Что вы думаете про А вот такая фреймворк, вам она нормально или надо ли ее учить? Мы так с экспертным видом, я так, да, я думаю. Все, потом другой эксперт ему передает микрофон. Все довольны, мы довольны, нас назвали экспертами, они довольны, они сходили на панель, которая была 8 или 9 экспертов. Им эксперты выдали нечто умное. Это игра такая, слушайте, игра, игра. Но я в нее не хочу играть. Так, тем более я не верю, что я эксперт. Я сам не верю в это. Я вот новости читаю, бум, у меня мысль возникла. Умная она, глупая, дилетантская. Какая-то, я с вами поделился, вам интересно послушать мою очередную умную или глупую мысль, хорошо. Ну, не называйте меня экспертом. Сергей пишет, доброго ранку, сподіваюсь, файно провести час. Ви з файном проведете час. Файна жінка зараз десь на фізкультурі. Вона пішла на якісь спортивні класи. А я з вами файно проведу час. Non-target – это игра по вселенной Гарри Поттера. Мэн, как я пропустил вот это, как она называлась? Hogwarts Legacy. Я пропустил игру про Хани, про кого? Не Хани Поттера, а Harry. Harry Potter. Да, я много пропустил в этой жизни, да. Мне в следующем. Лайк за сёмку. Якове, пише Хелен. Ви не пробували купити для сьомки кнопки із записом слів, які ваш песик зможе застосувати для комунікації? Я от хочу Масі такі купити. Ото ви купіть, купляйте, Хелен, і мені розкажете, як воно працює. Якщо воно працює добре, я теж куплю. І ви повинні сказати мені, де купити. Most likely на AliExpress. Володимир все продовжує приставати ко мені. Слово «эксперт» придумали для того, чтобы поднять не рейтинг, а рейд. О, да, Вовка Кожаев звучит ну так себе, платить ему больше 100 баксов в час неохота. Да, мне неохота тебе платить больше 100 баксов в час. Между нами только никому, и 100 неохота. Добавлю PhD к имени, станет легче. Кому станет легче, не знаю. Станет легче вашему научному руководителю, у которого вы будете делать, писать свою диссертацию. Ему станет легче материально. Так, хорошо. Идем дальше. Вернемся к комментариям, которые были оставлены вчера, потому что сегодня вы пока вы исчерпали свои фантазии, но я на вас надеюсь и в вас верю. Что писали нам вчера? Аня писала. Спасибо за эфир. С чесноком интересно. Класть резаной стороной вниз. Вот видите, Аня, вы уже тоже обращайте внимание на детали. А почему надо класть резаной стороной вниз? Вы думаете, я всегда был таким умным, знал, что надо взять вот так головку чеснока разрезать, и когда кладешь на поддон резаной стороной вниз? Нет, я не знал. Для этого я женился. И мне моя жена сказала, что ж ты делаешь, посмотри, когда я первый раз положил резаной стороной вверх. Он же весь подгорел, потому как там в этой духовке она электрическая, там эти все электрические нагревательные приборы, и они просто палят этот чеснок. А когда вниз, то нормально. Кстати, вы понимаете, да, я надеюсь, что ни о какой чистке чеснока речи не идет. Он как был в этой своей одежде. Все одежек и все без застежек. Так он и остается. Так, то есть, видите, Аня, вы уже кое-что почерпнули у дилетанта. Дальше. Яков, в каком возрасте вы детей от себя отселили, спрашивает Аня. Есть в USA общепринятые правила на этот счет? Общепринятые правила есть. Обычно человек заканчивает школу, 12 класс, и идет учиться куда-то. Когда он идет учиться куда-то, он обычно отселяется. Не потому, что его родители выгоняют ногой. Нет, он просто уезжает. В этом возрасте, тем более еще такой возраст, когда у них самое главное и самое ценное в жизни – это жить подальше от родителей. Потому как 18 лет вместе, насколько можно. Поэтому в общагу куда-нибудь или там на съемную квартиру там с руммейтами. Руммейтами – это те, которые в одном и том же руме мейтают. Ничего, что я так с вами. И все, они уходят, они учатся там. Если у них есть какие-то проблемы, что надо перекантоваться между квартирами или между общагами или между работами, то их комната обычно стоит и ждет их. Если они решили подзадержаться подольше с родителями, пожалуйста. Но обычно, мне кажется, это происходит в 18 лет. Обычно. Так, что еще у вас тут было интересненького? Так, что еще? Майков пишет. Яков, советуете работать в мелких non-public companies? Я советую работать в хорошем коллективе. Хороший коллектив может быть в любой компании. Ибо ваша работа – это набор определенных конкретных людей, которых вы видите каждый день. Вы с этими людьми общаетесь больше, чем с своей женой или с мужем, кто там у вас, я не знаю. И это не зависит от того, компания крупная или маленькая. Маленькая компания будет все более плотненько, живенько, работать надо чуть больше, но и учиться можно чуть быстрее. Крупная компания, можно прийти на работу и идти в ту комнату, где стоит кофеварка, и там начать с того, что делать ля-ля 15-20 минут. Но тоже там могут быть прекрасные люди и все такое. Другое дело, что руководство, если ему нажмут на кнопку и скажут «выгони», оно выгонит в крупной компании. Дальше. Хуже ли, если вас будут выгонять из крупной компании или из мелкой? Как раз таки может быть лучше, чтобы вас из крупной выгоняли компании. Крупная компания может иметь всякие так называемые severance packages. То есть, когда выгоняют людей, у них в policy, в правилах компании написано, что каждому человеку надо дать выходное пособие в размере, скажем, 3 недель, 6 недель, плюс 2 недели за каждый отработанный год или 1 неделю за каждый отработанный год. Ну, что не такое. А в мелкой компании это может быть меньше. Ну и так далее. То есть все равно смотрите по людям, а не по размеру компании. Так, Эй Хоббит пишет. Яков, можете сказать примерно, сколько калорий в день вы потребляете? Я бы сказал, если бы я знал. Я никогда не считал калорий. Можно раскладку плюс-минус на завтрак, обед и ужин? Не могу, но могу сказать, что я ем обычно. Исходя из ваших разных рассказов, складывается впечатление, что у вас помимо интервального голодания плюс еще лимит калорий на прием пищи. Курица, гриль, мороженое, кленовый сироп, разрешенка, задается вопрос. Никакого у меня лимита калорий нет. Ем как не в себя, но в ограниченный интервал времени. В этом и вся фишка интервального голодания. Я вам расскажу, если вы хотите, что я обычно ем. Ну вот сегодня у меня будет завтрак, обычный завтрак. 10:30-10:40 примерно. Я вот с вами закончу стримить. Что будет на завтрак? На завтрак будет обычное вареное яйцо. Дальше что будет? Бутерброд с маслом. На масло кладется salmon, или по-вашему лосось, тонко порезанный, соленый, засоленный. Жена сама его солит. Очень просто, быстро, за один день. Все готово. Такой бутербродик съесть, какой-нибудь будет салат, там будет авокадо и какая-нибудь там ругула, или как вы ее называете, рукола. Ну и какая-нибудь хрень еще, если есть в доме, так будет еще что-нибудь. После этого я выпиваю кофе, небольшую чашечку, но опять же беру еще один бутерброд с маслом, но поливаю его медом. Все, такой завтрак. Какие там калории, сколько их было, не знаю. Ем, как вы видите, carbs в виде хлеба. Все, пошло дело. Днем, где-нибудь часа в 2, я поем супчик, который мне сварила жена. Ну, не мне, нам всем она сварила. Если супчика нет, я могу и супчик себе сделать из коробочки. Это может быть какой-нибудь там, скажем, продается в некоторых магазинах замороженный, скажем, French onion soup, луковый суп. Или я могу купить вот эти ниссин, знаете, вот эта лапша китайская. У меня обычно стоит 1-2 коробочки на полке. No MSG, no MSG. No monosodium glutamate. Там написано прямо на баночке. 3 минуты подогрел, все, суп готов. Это обед. Дальше, ужинаем мы обычно в 6 часов мы что-то вкидываем в духовку, в 6:30 вынимаем из нее же. Типично это может быть рыба. Вот, например, вчера мы ели бронзина, такая белая рыба. Цельная кладется, овощи бросаются туда на этот поддон, на дек, как мы его называли раньше, на противень. Через полчаса шикарная вкусная рыба, бокальчик винишка обязательно, какой-нибудь салат, либо салат из, опять же, из зелени, я всегда делаю квашеную капусту, она всегда у нас есть, можно квашеную капусту, лучка подрезал, оливкового масла, все. Никакого хлеба, ничего уже тут нет. То есть где-то к 7 мы заканчиваем. А, иногда могу съесть какую-нибудь сладость. Там, скажем, либо сладость, либо орешки. Если сладость, я покупаю, заказываю, мне присылают такие семечки, знаете, семечки, покрытые темным шоколадом. Итак, то есть, как вы видите, никаких особых ограничений у меня нет. Единственное, что время. То есть в 10:30 я ел первый раз, в 7 я закончил. Сержант Файн прием еды закончил. В 7 вечера. That's it. Сколько там было калорий внутри? I don't give a damn. Все равно. Но это не называется чистое интервальное голодание. Те хотят еще вас ограничить. Ну, ограничивайте себя сами. Так, что еще тут у нас? Ага, вот у нас появилась залетная пташка, которую зовут Татьяна Л. И она написала мне такой короткий комментарий. Ни слова без брехни. Ну что ж, Татьяна, видно, залетела из тех каких-то каналов, где принято плевать друг другу в лицо и ругаться грубо. И у нас это не проходит, поэтому hide users from channels. Татьяна забанена, больше она здесь плеваться не будет слюной. Что пионеры должны быть вежливыми. Залетные пташки не знают этого, но мы-то с вами знаем. Так, веб-девелопер пишет, увольняли нас в России из американской компании в связи с известными событиями, выплатили оклад за 6 месяцев, предупредили за 2 месяца, нет никаких претензий, работаю я теперь в российской. Что можно сказать об этом? Вы смещаете акцент, потому что вчера у меня не было никаких претензий к компании Google, которая увольняла людей, делала массовые лей-оффы, и причем дня 3-4 назад я рассказывал, что они давали довольно хороший пакет за 6 недель оплату полную, плюс 2 недели за каждый год и так далее. То есть в этом плане они сделали все хорошо. Я вчера, то что я говорил, форма мне не нравится, как увольняют, что после 11 лет люди работали 11 лет в Гугле, то есть, наверное, хорошо работали, иначе бы они там не работали. И муж и жена, которые сидят на H1B, which is not that important, но они просто получили имейл. За 11 лет работы можно было fucking трубку снять и сказать: «Сатиш, извини, брат, я не виноват, нас заставляют увольнять». В этом проблема. Я уже сегодня говорил, что большие компании чаще дают даже и лучшие пакеджи. Так, что еще? Бегемот пишет, а як же закони Америки, чи там проговорено такі моментальні звільнення? Повинні ж бути якісь типу трудові договори, де проговорено процедури. У нас, правда, чхають на таке. Ну, але ж Америка. Я правильно сказав, Бегемот? Америка. 100 раз пытаюсь вас приучить не рассматривать Америку как рай на земле. Как страна, в которой все идеально. Птички поют, девчонки красивые, улыбаются, целуют тебя. Ну и там мало ли что еще в раю делали, я уже не помню. Ну там иногда, конечно, какой-то там змей проползет и на что-то там спокусит. Дело в том, что то, что написано в договоре, оно может быть и написано. Но существуют такие важные форс-мажоры в любой компании. И одно дело уволить Васю Пупкина, потому что Вася не справлялся с работой или закончились деньги на проект. Или уволить 10 тысяч человек из компании. В первом случае это называется to fire. Fire – это огонь, и to fire – глагол означает уволить. В то время как уволить, когда идут массовые увольнения, это не to fire. Это называется to lay off. Уволить массово. И тут несколько разные правила. И как я уже говорил, когда увольняют, когда идут массовые увольнения, то работники обычно получают неплохие пособия, которые позволяют им либо перекантоваться, пока найдут новую работу, либо вообще пожить там полгодика и проэнджоить life. Здесь, со мной, тут, на моих каналах, ну или по-другому. Куда-нибудь поехать на море. Вот. И я раз, где-то примерно раз в 3 года я рассказываю эту историю, ну, так как сейчас много набежало новых людей. Может быть, не все слышали. Кто слышал, извиняйте. Когда я получил грин-карту, я не помню, это был 96-й год, может быть. Ну, какой-то такой. До этого я работал на рабочей визе H1B, и я был привязан к работодателю. Может, мне еще раньше рассказать? Давайте расскажу вам раньше. Зайду издалека. Расскажу вам про одного интересного человека. Саша, так его зовут Саша. Я его не видел уже много лет. Но когда я устроился на первую работу, то меня встретило руководство компании. Это была маленькая компания, 30 человек. Вот. И они мне говорят: вот, посмотрите, это Алекс. Саша, это Алекс. И они мне говорят, что он тоже из России. И если у вас будут проблемы, он вам поможет. Так как я типа только пришел на работу, только в стране нахожусь 3 месяца. Надо отдать ему должное. Алекс ко мне подошел сразу же и говорит: если ты думаешь, я тебя чему-то научу, даже выкини с головы. Я закончил какие-то курсы, тра-ля-ля, а я же был программист. А мне было смешно, конечно. Ну, я был признателен за такую честность. Мы с ним хорошо работали вместе и так далее. Мне от него помощь, естественно, никакая не нужна была бы, может быть, и наоборот. Но он был очень таким бизнесменом вообще, знаете, как по натуре. И он меня научил, что правильно работать не так, как мы работаем, служащим, а надо работать на себя, независимым консультантом, открыть свою компанию и искать свои контракты. Он мне говорил. У меня вообще этого в мыслях не было. Если бы не он, я бы, может, еще 10 лет работал бы служащим. Он такой человек был, он мог прийти в супермаркет большой, сетевой какой-то огромный супермаркет, подойти к мясному отделу и торговаться за цену. Не у бабки на рынке торговаться. У меня даже мысли такой не могло быть. А он говорит: а что бы я не торговаться? Может быть, у них это мясо уже давно лежит, и он мне уступит. Поговорит с менеджером, уступит. Понимаете, какой был Алекс? Ну, неважно, он потом, конечно, довольно быстро ушел из программирования во всякие бизнесы. А я, когда получил грин-карту, то есть я уже мог не работать у этого работодателя, к которому я был привязан из-за визы рабочей. Я уже мог идти на вольные хлеба, как говорится, и что я и сделал. И вот я оформил свою компанию, там $300-400 это стоит в Америке, очень просто. И я уже теперь не просто Яко Файн Incorporated. И теперь надо искать контракт. Теперь я, как говорится, свободный агент, как у вас, у хоккеистов, футболистов говорят. То есть нет места, нет станка, к которому я должен прийти каждое утро, и он всегда там есть, и мне зарплату 2 раза в месяц будут выплачивать. Тут уже надо искать контракты и так далее, там все такое. Одним словом, это была большая финансовая компания. Первый контракт. Я нашел посредника, он меня отвел в эту компанию, я прошел интервью. И финансовая компания на Уолл-стрит. И мне дали контракт подписывать. Это, видите, как я долго подходил к теме контракта. И я был неопытным таким бизнесменом, и я начинаю вычитывать каждую буквочку, и я дохожу до места, где написано, что я, если захочу уволиться, уйти с этого контракта, я обязан им дать 2 weeks notice. Как минимум, по-моему, было 2 weeks. 2-недельное предупреждение заранее, что я буду уходить. С другой стороны, там было в другом месте написано, что компания может меня уволить for any reason, в любой момент. По любой причине, в любой момент. Меня это задело. И я вот, когда я как раз сидел в комнате у этого менеджера, моего будущего, и я ему начинаю говорить, что это нечестно. Говорю ему я. Я, если решу уходить, я должен вам дать за 2 недели предупреждение, 2 weeks notice, А вы, если хотите меня уволить, вы можете хоть сейчас уволить, и завтра я уже не работаю. Он мне начинает: нет, ну не волнуйся, обычно все нормально. Так не делается, это просто типа формальный контракт. Я ему говорю: нет, я начинаю уже лезть в бутылку, как это говоришь. Ему это быстро надоело. И он мне говорит: давай выйдем из кабинета. Мы вышли из кабинета, а там такая, знаете, такой open space, и очень много людей, огромный этаж, там народу море. И он мне говорит: вот видишь этих всех людей? Он мне так рукой. Я говорю: вижу. Он мне говорит: примерно половина из них юристы, опытные юристы. Он мне говорит: если у нас с тобой будет все нормально, ты будешь нормально работать, все будет отлично, никаких увольнений немедленно с завтрашнего числа не будет. Но если, говорит, нам придется тебя уволить завтра, do you think you have a chance with all these lawyers? Он говорит: ты думаешь, у тебя есть хоть малейший шанс что-то отсудить у всех этих юристов? Это было настолько убедительно. Я так посмотрел: блин, а он же прав. Чего я дергаюсь? Я сразу успокоился, просто сразу. Подписал контракт, хорошо работал и все такое. Поэтому, когда вы пишете: а как же в Америке, а в Америке такой контракт, когда все нормально, все хорошо, и в Америке, и не в Америке. Когда things go wrong, или когда они идут south, на юг, дела в компании идут вниз, то, конечно, бывает по-разному. Так, что нам пишет Stop Rus Zombie? Надо, как в фильме Up in the Air, нанимать и увольнильщиков. Хороший фильм был, да, помню. Кто там играл? По-моему, Джордж Клуни играл, или кто? Был человек, у него была специальная работа — летать по компаниям, которые лей-оффы делают, и разговаривать с теми, которых надо увольнять. Да, был такой фильм. Хелен пишет: Яков, расскажите скидки за звучащие дни отпуска в айтишных компаниях в США. Обычно, если ты приходишь джуном, 2 недели, то есть 10 рабочих дней. Но у нас еще есть такая тема, как sick days. Sick days — это дни, которые ты можешь сказать, что я болен, сегодня не иду. Ну, может быть, там, скажем, 5-6 sick days. То есть вот это, пожалуй, все. Не знаю, есть ли еще что-нибудь. Через года 3-4, зависит от компании, количество vacation days начинает расти. То есть изначально у тебя было 10, то есть 2 недели. Потом оно вырастает до 3 недель. Изредка в каких-то компаниях бывает через, скажем, лет 10, как минимум, а то и 15, уже 4 недели. Но примерно так. Я никогда не слышал, что было больше. У нас не так, как во Франции. Но про конкретно айтишное я не знаю. Если честно, мне трудно судить вообще про айтишное. Есть айтишное отдел в больших компаниях, есть просто маленькие стартапы. Все договорное. Но меньше, чем 10 дней, вряд ли. Так. Владимир Кожаев пишет: если что-то не так с контрактом, я им устрою кучу неприятностей в личной жизни, и толпа адвокатов ничего не делает. Владимир, я же тебя знаю, ты же уже не мальчик 20 лет. Зачем так уже прямо угрожать всем? Ничего ты не сделаешь. Вообще ничего ты не сделаешь. То, что ты знаешь пару приемов карате, не поможет в этом случае. Никак. А если попробуешь их применить, то мало тебе не покажется в любой стране. Максим пишет: Яков, здравствуйте. Бегемот пишет: ясно, дякую за відповідь. Капитализм. Вот то, что, Бегемот. Вот то, что. Так, что еще у вас тут? Вот Андрей пишет: ищу сейчас работу в США на позиции сеньор-девелопера фронтенд удаленно, больше 20 application. Сколько из них может быть фейк? Насколько стоит бояться такой конкуренции? Пока работу не нашел. Откуда вы знаете, что больше 200 заявлений на тему фронтенд девелопера? Это звучит несколько высоковато, если честно. Несколько высоковато. Сейчас безработицы нет в стране, о чем вчера и громко заявлял Байден, на State of the Union Address. Он вчера выступал и рассказывал о ситуации в стране. Действительно, безработица очень низка. Дальше. Но у нас все время здоровая конкуренция в IT-шной сфере, здоровая конкуренция. То есть, если где-то есть открывается позиция, то что надо нам нанять человека с такого-то, такого-то, ну, как вы пишете, senior developer, front-end, удаленно. А, вот тут ключевое слово удаленно, Эндрю. Если бы это было не удаленно здесь, поэтому меня удивила цифра 200 претендентов. Здесь я бы не удивился, если было бы, скажем, 50 претендентов. Но 200 – это a little bit too much. Когда вы говорите удаленно, то есть вы хотите сказать, что со всего мира фрилансеры пытаются apply, подавать заявление на вот эту позицию. Там тема другая и рынок другой. Я не уверен, как там все работает. Может быть, и бывает 200 application. Из них, из этих 200 application, наверное, 90% будет фейк. Как минимум 80. Которые, причем такие фейки, что сразу видно, что это фейки. Даже им не будут даже назначать интервью. То есть представьте себе пачку бумаг, пачку резюме распечатанных, допустим, 200 штук. Так человек, который его нанимает, он будет делать так. Выброс, ворону отложил. Потому что люди обычно неряшливые по отношению к себе. Не в плане, что зубы не чистят, а в плане, что не умеют аккуратно и правильно готовить резюме, и поэтому их выбрасывают сразу. Поэтому особо не парьтесь. Если вы действительно senior developer, то из этих 200, может быть, 150 точно пойдут в урну. Может быть, 160. Ну, а 30-40 человек – это должна быть нормальная конкуренция. И не стоит вам не стоит бояться конкуренции, вам стоит повышать свои скиллы. Вот на это концентрируйте, а не думайте о том, кто с вами конкурирует. Более того, когда вы проходите интервью и сделали пару проколов, и вас не взяли, аккуратно, быстро, при выходе после интервью записать места, где вы считаете, вы сделали проколы. Прийти домой и пахать. Нарыть того, что надо технического, чтобы эти проколы не повторили. Если так не будете делать, всегда будете проигрывать. Так, хорошо. LinkedIn вот мне подсказывает, что говорит, сколько подано аппликаций. Окей. Не переживайте. Пусть цифра 200 вас не волнует. Но цифра 40 – это более реально. Так, идем дальше. Эндрю пишет, удаленная вакансия, но пишут, что US remote only, и надо право на работу в США, желательно грин-карта или citizen. А US remote, то есть вы должны жить в Штатах и иметь, соответственно, право на работу, да. Бегемот пишет, сьогодні сюрприз виступ Зеленського перед депутатами двох палат і рештою публіки, зокрема, чотири прем'єр-міністра. Он же где-то в Англії сейчас, по-моему, Зеленський. Ну, сюрприз, да, он просит оружие. Он продолжает просить оружие. Так, не хватит ли, сколько я с вами болтаю? Уже больше, чем полчаса, а никакой еще темы не осветил. Ну, давайте освечу, что ли, чтобы не осветить. Короче, вчера выступил дедушка Байден, выступил со State of the Union Address. Это раз в году, примерно вот так, в феврале, президент выступает с таким большим отчетом, где говорит, как он классно выступил и всякое такое. И, соответственно, кое-кто, как вы видите, аплодирует стоя, Камала Харрис, самый смешной президент. Вернее, вице-президент, которого я когда-либо видел. Смешной, потому что над ним хочется смеяться. Вот справа вы видите сзади, это Кевин Маккарти. Там, где раньше сидела Нэнси Пелоси, там сидит он. Он республиканец, глава большинства в Нижней палате. Обратите внимание, мы не знаем, что здесь говорит Байден, но она ему делает standing ovation, овация стоя. А он смотрит... Его что-то не впечатляет. Собственно, эта картинка, конечно, стоит многого. Многие говорят, что он хорошо выступил. Я читал отзывы, я не могу его слушать долго, хотя говорят, что он хорошо выступил. У меня есть такое подозрение, что за первые 2 года его президентства ему наконец подобрали правильные лекарства и дозы. Потому что он стал меньше прокалываться, мне кажется. Он хорошо держит головку и так нормально. Нормально себя ведет, поэтому тут претензий к нему нет. Он, как и ожидалось, говорил о том, что... То есть хвастался своими экономическими достижениями. Что правда, на сегодня безработица в стране крайне-крайне низкая. Чуть ли не ниже не было, чем сегодня. Сколько лет? 50. Или около того. То есть это плюс. Это точно плюс. Но он, естественно, построил свою речь, что он молодец. Он всем молодцам молодец. И его правильная политика и партия движет наш корабль вперед к победе коммунизма. Ну, или к победе чего бы то ни было. Вот. При этом из зала выкрикивали всякие невежливые правые республиканцы, типа Маргарет Тейлор Грин. Отмороженная такая есть одна. Она кричала «Liar», то есть «обманщик, обманщик, обманщик», ему прямо в лицо из зала. Это у нас так принято. Такая демократия у нас. У вас когда-нибудь кричали президенту «Liar»? Кстати, я не удивлюсь, если в Украине кричали. В России я даже не могу себе такого представить и близко. Я даже не могу себе представить, что в России кто-то из Думы сказал бы: «Владимир Владимирович, вы не правы». А тут такое. Ну да. Но цифры, которые существуют, по одобрению или неодобрению того, что делает дедушка Байден, они такие противоречивые, о чем и пишет Wall Street Journal. Они пишут, что его approval rating average, то есть как одобряют его работу на посту президента нашей необъятной, он вырос и теперь уже 44,2. То есть раньше было хуже. То значит, что 56% не одобряют то, как он выступает в роли президента. Это был опрос такого издания, которое называется Real Clear Politics. Оно такое, по-моему, правоватое. Но Gallup называет цифру вообще еще ниже, 41%. И его средний процент одобрения по поводу экономики конкретно, не вообще, а в экономике, 38% всего лишь. Washington Post и ABC показывают даже худшие результаты как президента. Причем это особо интересно, потому что и Washington Post, и ABC – это левые издания, они за демократов, они за Байдена. Так они показывают еще хуже. Они пишут, их опросники, что 41% американцев говорят, что они сейчас в худшем финансовом состоянии, чем в тот момент, когда Байден стал президентом. А только 16% говорят, что они улучшили свое финансовое положение при Байдене. Дальше большинство людей, 62%, говорят, что Байден либо ничего не добился, либо добился совсем немногого. И это включает 22% демократов, которые, казалось бы, должны быть за него no matter what. 58% демократов говорят, что они хотели бы видеть другого, кого-нибудь другого кандидатом в президенты на выборах 2024 года, а не Байдена. И даже если сравнивать его с бывшим президентом Трампом, то он тоже уступает. То есть у Трампа было approval 48, а у Байдена 44. Короче, им у нас недовольны. И, как говорится, долгая речь. Он долго говорил, минут 70. Там, кстати, присутствовал, ее пригласили, она посол Украины в Соединенных Штатах Америки, ее пригласили на этот State of the Union, и Байден конкретно ее прям поднял в зале, сказал: вот у нас присутствует посол Украины, встаньте, пожалуйста. Она встала, и все реально аплодировали. То есть поддержка Украины остается, и Байден, кстати, в своей речи подтвердил это, что все будет оставаться так как есть сейчас. Ну вот. Так. Дальше пишет Бегемот, что он сейчас в Вестминстере, Зеленский, а потом у него бизнес-тур по парламентам за литаками. То есть поехал добывать литаки. А как же вас, министр обороны, который еще летал на эти темы всякие? Он еще министр обороны или нет? Резников. Как у него там дела? Так, веб-девелопер пишет. Старый анекдот, что на Красной площади можно успел ругать американского президента, опять актуален. Да. Смайли пишет. Лайер, вроде не кричали президенту. Вот Смайли, а почему вы так говорите? Вы слышали всю речь? 70 минут, 72 минуты слышали все? Нет, кричали лайер. Попробуйте, найдите лайер и Грин. Грин это республиканка. Вот это. Эндрю пишет. Трамп сказал, что пойдет на выборы. Будете ли его поддерживать? Если он останется единственным кандидатом от республиканской партии, да. Но я бы хотел, чтобы республиканская партия выбрала кого-то другого для соревнований за пост. Так. Теперь, что я хочу вам показать следующее. А именно вот что. Смотрите на эту гостиничку. Эта гостиница называется Watson. Видите, Watson написано. Watson Hotel. Положение у нее очень хорошее. Посмотрите, вот это Манхэттен. Вот это центральный парк. И она вот здесь находится в двух кварталах от Манхэттена. Не от Манхэттена, а от центрального парка. Ну просто обалденный локейшн, супер. Тут Billionaire's Row, вот здесь. Ну, короче, самое то. И хотя, как бы, номера не такие, не прямо не уж супер они, и стоят, но зато они и стоят не так много. Сколько они тут стоили? Где-то я видел порядка $300 за ночь. Это как бы неплохо. $300 за ночь. Но почему я вам показываю эту гостиницу? Не потому, что я ее прикупил и хочу, чтобы вы вот так вот только там останавливались. А потому что в эту гостиницу стали селить этих нелегальных иммигрантов, которые проходили через южную границу у нас, попадали в Техас, а их не, например, в Техас или к нам во Флориду, а их руководители, губернаторы сказали, если ты, Байден, ничего не хочешь делать и пускаешь просто всех, кому не лень, в Америку, то вот давайте мы прямо в эти в демократические штаты, где все кричат, что мы их так любим, так любим, так любим, так любим. Пусть приезжают, приезжают. То они взяли, стали грузить их в автобусы, в самолеты и просто привозили в Нью-Йорк, например, открывали дверь автобуса и высаживали их, и автобус пустой уходил. Руководство штата и города Нью-Йорк, в частности, стали говорить, что вы делаете, как вы можете. А Эббот ему говорит, а что вы хотите, чтобы мы только, чтобы Техас на себя взял все это бремя? Вы открыли им границы, вы делаете вид, что это не проблема. Вы считаете, что хорошо, что надо их пускать. Ну вот и размещайтесь, где хотите. И вот руководство города Нью-Йорк и решило, надо их размещать где-то. Они стали их размещать в гостиницах. В частности, эта гостиница Watson была одна из них. Как вам кажется, неплохо вообще? Перешли через границу нелегально, вломились в страну. И их селят в гостиницу в центре Нью-Йорка, возле Централ парка. Кормят, все понятно. И тут выходит информация, еще неделю назад, я смотрю нью-йоркские новости, выходит информация, что где-то там в Бруклине есть огромный ангар. И вот этот ангар перепрофилировали, и там поставили много кроватей. И туда из гостиницы будут переселять из гостиниц. Будут переселять вот этих нелегалов всех. Пока с ними там разбираются, пока их дела решаются, они там будут жить, ночевать, им там будут давать еду какую-то. Эти вышли на улицу, нелегалы. Это же как, у нас же демократия. В частности, те, которые жили в этой гостинице, The Watson Hotel, они вышли и стали говорить, what the fuck, нам нравится эта гостиница, хороший локейшн. Белишка хорошая, постель. Мы хотим оставаться здесь. И бассейн там еще, кстати, был. Че бы там им не жить? А им говорят, а не переселиться ли вам в большой ангар? Ну, это на самом деле терминал, куда принимали круизные корабли. Это не просто ангар какой-то там. Ну, там поставили кровати и всякое такое. Эти вышли и говорит, не пойдем в ангар. Хотим возле Централ Парка жить. На West 57 улице. Это там, где Billionaire's Row. Как раз этим Billionaire's, которые платят по 20 миллионов за квартиру в этих новостройках, небоскребах, стоэтажных, как раз им хочется выйти на улицу, прогуляться, чтобы здесь были нелегалы иммигранты из латиноамериканских стран. Их там, короче, им сказали, будете жить в ангаре. И все. Я не знаю, как они там это дело поправили. Ну, короче, договорились. Но чтобы показать, как там очень круто, вот давайте посмотрим на эту фоточку. Это кровати там стоят рядом, там в этом терминале. Ну и, как вы, конечно, понимаете, наверняка многие из вас узнали, вот этот мужчинка, который спит в этой кровати, это мэр Нью-Йорка Эрик Эдамс. Он решил своим личным примером показать, как там круто жить, и как вообще он... И он взял и всю ночь там провел. Он там спал. Он там спал. Типа личным примером. Ну, я, конечно, не знаю, сколько там вокруг него стояло всякое security, но он там спал. А это место вообще на 1000 коек, что ли. Ну, что-то типа нехило. И, конечно, я понимаю, что в гостинице возле Централ Парк лучше жить. Ну, вот сами скажите, где бы вы хотели лучше жить? В комнате на 1000 коек? Или гостиница Уотсон. С другой стороны, чего вы приперлись к нам? Вы же знаете, что незваный гость хуже татарина. Вас никто сюда не звал, вам никто ничего не обещал. Кроме Байдена, который своим всем поведением и эта смеющаяся кукла его вице-президентка encourage, они воодушевили иммигрантов на то, чтобы те просто... рядами и колоннами ломились через реку Рио-Гранде и переходили как попало или не как попало. Короче, он там поспал, и ему очень понравилось. Вы знаете, мэру города очень понравилось. Я не знаю, может быть, он часто станет, может, так, типа, знаете, как на шаббас. Вот в пятницу вечером заходит шаббас у евреев. Может, сделать это хорошей традицией, чтобы Эрик Эдамс, он, конечно, не еврей, насколько я знаю. Но, может быть, он тоже начнет по субботам, начнет с пятницы на субботу спать в этом терминале на этой квартире. Он говорил, он рассказывал, он хвалил, какое там одеяльце. Вот это одеяльце было, я его так прижал. Это самое классное одеяльце, которое у него было, мэр Нью-Йорка. Он с ним, он там спал. В общем, он был доволен, вы понимаете? А потом даже он сфоткался. Он сфоткался с этими людьми в столовке, видно их в столовке. Я не знаю, вам жаль, может быть. Мне тоже жалко этих бедняк, которые любыми способами пытаются попасть к нам в Америку. Все ее хают. Но пытаются как-то все равно к нам. То есть даже как-то в терминале круизном. Это же временно, они же это понимают. Что в конце концов они их куда-то переселят еще и дадут им право на работу, и они тут пустят корни. И между нами, люди, которые проходят через это все из Латинской Америки, я, конечно, против, что граница открыта, но они работяги. Они, количество преступников среди них будет маленькое. Они возьмут на себя работы всяческие там по landscape, как по-русски, ландшафтные работники, да, будут травку стричь, будут работать в компаниях по мувингу, то есть перевозки. Они будут на стройках работать. Любую работу, которая нужна, простая и черная, они будут помогать фермерам. На их полях будут пахать и пахать. Они будут работать в магазинах. И будут работать хорошо. Потом у них вырастут дети. Дети уже станут более американскими и так далее. Поэтому у меня, конечно, mixed feelings. С одной стороны, жалко, что жители Нью-Йорка должны платить налоги, вместо того, чтобы улучшить, например, больницы или построить еще один госпиталь, Нью-Йорк должен тратить деньги на вот эти тысячи и тысячи левых иммигрантов. Но, как говорится, уже они здесь. Уже они здесь, надо им дать побыстрее, мне кажется, право на работу, отправить их на какие-то курсы английского языка, чтобы они начали приносить пользу и платить налоги. Вот такая тема. Так, теперь посмотрим, что за комментарии вы нам оставили. Захар пишет, а что за можливый дефолт США? Возможный дефолт США, это имеется в виду, сейчас начинаются в очередной раз разборки по утверждению бюджета. Теперь, когда стал республиканский лидер главой Конгресса, а он сказал, не дам, у нас и так долг, 31, этот потолок долга американского, 31,4 триллиона долларов, просто так повышать его не дам. А если не дам, значит, а деньги кончаются, должен быть уже новый бюджет, иначе все государственные служащие перестанут работать, например. Иначе люди, которые получают пособие, либо по бедности, либо страховки медицинские, они не будут этого получать. Где на это взять деньги? Людей отправят с работы федеральных служащих в отпуск без оплаты, пока без оплаты. Потом, когда все растрясется, и они договорятся, им вернут эти деньги. Но если не разрешат, если будут стоять насмерть, то какое-то время эти будут терки продолжаться, и если долго будет продолжаться, то могут сказать, что Америка объявила фактически дефолт по своим обязательствам, потому что нет в бюджете денег. Это будет, если так произойдет, это будет пятно на репутации. У нас она кристально чистая в плане финансов. Поэтому нам и деньги дают все подряд, потому как знаешь, что никаких дефолтов у нас не будет. И все такое. А это идет речь о дефолте, в общем-то, в основном по обслуживанию иностранного долга, насколько я знаю. Ну, вот такая тема. А республиканцы говорят, не дадим просто так повышать предел долга. А повышать предел значит, что мы можем одалживать правительство в данном случае. Может одалживать и дальше, и дальше, и дальше, и поднимать, и прямо печатать новые деньги. А республиканцы говорят, нет. Вам не хватает денег где-то здесь, значит, хотите поднять долг, значит, урежьте программы там. А демократы говорят, нет, давайте, эй, славяне, давайте просто скажем, что у нас есть. Можно увеличивать долг до беспредела. Так, что еще? Бегемот пишет, вирішили коней Резнікова на переправі наміняти. Може, у коня мозги зашевелися? Ні. Сам факт, що до цього дійшло, даже если он остался на должности, говорит о серьезных проблемах в руководстве Украины. У коня мозги никогда не зашевелятся. Никогда. Я бы хотел, чтобы кто-то с Украины написал, что на самом деле есть какие-то позитивные подвижки в плане будущего Украины. Так, Александр пишет, а почему создается мнение, что республиканцы не намерены продолжать ту поддержку Украины, как Байден и демократы? Всегда казалось, что республиканцы больше всего ястребы в плане поражения России. У вас, вероятно, какое-то превратное впечатление. Вам, наверное, втюрили, что Россия сильная страна. И из-за этого у вас неправильные оценки того, что думают в Америке. Америка не рассматривает Россию как серьезного противника. Не рассматривает. Экономически вообще никакая страна. Для Америки. Не вообще там, если там Германия сидела на нищенной игле у России, ну так скажите, спасибо Ангеле Меркель за это. Мы вообще никак не зависим от России. Никак. Даже если бы она исчезла, я вам этого не желаю. У нас была бы новость. Исчезла страна России. Все. Ну, а там где-то, там как-то, какие-то удобрения, наверное, мы покупали. Химикаты для удобрений. Все. Да. Поэтому, если считать, что Россия очень важная страна, и наши ястребы все время хотят ее уничтожить, тогда понятна ваша логика. Но это не так. Для нас главный враг и конкурент – Китай. Россия не рассматривается. Вклад России в экономику там меньше 2%. А то, что там поля и луга и равнины у вас, ну, enjoy-те их, enjoy-те. А республиканцы лучше считают деньги. Они говорят, расскажите, сколько мы будем тратить на эту страну, на поддержку Украины. А демократы говорят, нет, давайте будем помогать, no matter what. Мы должны победить. Опять же, все идет о расчете денег. Поэтому немножко сдвигов есть, но все равно большинство американцев за поддержку Украины. Так, что еще? Максим пишет, как вы считаете, в современном мире, если страна имеет контрактную армию, имеет ли любой гражданский право не воевать в случае большой войны? Имеет ли право государство заставлять людей? Понимаете, я не знаю, имеет ли право. Но государство делает то, что они хотят. И, например, если вернуться обратно лет на 50-60, когда была война во Вьетнаме, 60-е, там, начало 70-х, тогда еще армия была неконтрактная, хотя многие люди шли по контракту. Тогда была смесь по призыву и по контракту. Тогда было некое давление на то, чтобы люди шли в армию. Хотя война была абсолютно безобразная, агрессивная, и за нее, может быть, американцам только стыдно, за войну во Вьетнаме. Но такое было. Сегодня абсолютно чисто контрактная армия. Штаты настолько сильнее всех остальных, что я не вижу ни одной серьезной войны, которую может кто-то навязать, чтобы понадобилось призывать тысячи и тысячи людей в армию. Я этого не вижу. Но я не исключаю этого совершенно. Если вдруг такой враг найдется где-то, что делать? Значит, будут. Хотя видите, какие сейчас войны. Это только Россия пытается взять и со штыками в бой. Чмобики бегут и погибают. Кстати, бегут и погибают. Вот я прочел вчера оценки Шойгу о потерях в Украине. Шойгу, кто не знает, он министр обороны не Украины, а России. И вот он сказал, что вооруженные силы Украины, ВСУ, в январе потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Кроме того, украинская армия за месяц лишилась 26 самолетов, 208 беспилотников и так далее. Про технику ничего не могу сказать, но должен вам заметить, что вот эти цифры Шойгу по потерям в Украине звучат очень реально, очень даже правдоподобно. Я знаю, что в Украине не хотят об этом говорить, но посмотрите на эту цифру. Просто если пользоваться относительными цифрами, совсем маленькие if statement написать. Шойгу говорит, что за месяц 6,5 тысяч украинских солдат погибло. Я не знаю, он говорит, потеряли, ну давайте считать погибло. 6,5 тысяч в месяц – это 200 человек в день. Реально ли это? Вполне. Если вы посмотрите на украинскую правду, например, там они пишут, что количество потерь то 900 с чем-то, то 200 с чем-то, вот тут сверху, видите? Если украинская правда не врет, и это так, то для того, чтобы убить 900 человек из российской армии, надо же положить сколько-то и украинских. Это же не 900 придурков встали, вот так руки подняли и их расстреливают как мишени. Нет, они тоже стреляют. Логично ли предположить, что если убито 900 человек в день из Российской Федерации, то они, соответственно, умудрились убить 200 человек в день украинцев? Да? Абсолютно логично. Другое дело, что россиян погибает намного больше, но who cares, как говорится, они пришли в чужую страну, им так и надо. Но то, что 6 тысяч человек в январе погибло с украинской стороны, выглядит очень правдоподобно. Поэтому мы, конечно, не верим тому, что говорит Россия, но иногда они говорят правду. У вас есть другие соображения? Дайте знать. Так, что еще? А какие штаты самые ленивые? Не знаю такого понятия. где народ не напрягается, как в Европе, enjoy life. И где-то там Средний Запад. Средний Запад, они enjoy life не так, как надо. У них все попроще, у них сельская местность, края, просторы, фермеры, вот, коровы, кони, свиньи. И они живут, как они живут. А здесь, скажем, такие города, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, там все очень competitive. Там соревнования, и там хотят люди жить. И потреблять, и потреблять, и потреблять, и остановиться не могут, и не понимают, что если вы немножко снизите аппетиты, то можно было жить спокойнее и лучше. Веб-девелопер пишет, потом дети латиносов с американским паспортом сидят на социале, как коренные черные. Нет, тут я не согласен. Дети латиносов работают и учатся, может, со своими родителями, может и нет, но нет, даже нельзя сравнивать. Ираклий пишет, здравствуйте, Яков, вопрос не в тему стрима, но, скорее всего, вы знаете, где в США самое большое комьюнити .NET разработчиков? Планируем с семьей переезд в Сиэтл. Про Сиэтл не могу сказать, хотя Microsoft там есть, но вам же не Microsoft нужен. А вам нужен, нужна компания, которая коммерческие компании. То есть вас интересует промышленность, где много есть проектов, и в частности, хотя .NET не так популярен, как Java в корпорациях, но я бы рассматривал тогда уже Сан-Франциско, и, хотя там дорого, Нью-Йорк 100%, скажем, Чикаго я бы рассматривал. Там, где много есть коммерческих разработок для больших банков, еще для каких-то компаний крупных. Если вы хотите ехать в Сиэтл, пожалуйста, езжайте в Сиэтл, но спросите у себя и посмотрите, где вы планируете работать. Microsoft сразу выбросьте. То, что .NET сделан Microsoft, это не значит, что Microsoft тебе нужны .NET-чики. Ищите большие коммерческие предприятия. Так, что еще? Ну вот, пожалуй, и все. Вот, пожалуй, и все. Мы с вами неплохо посидели. Ну, как мы посидели. Будьте здоровы. Enjoy the rest of your day. Пока.